И эти занятия посвящены времени в истории Греции до походов Александра Македонского, раз, культуре Греции классического периода, два, и греческой религии краткого обзора, три, классического периода, же. После Нового года, точнее, после февральского отпуска, раннефевральского, да, первой декады февраля, мы с вами перейдем к Филиппу Александру Македонским, греческим завоеваниям на Востоке, к Риму, и будем очень-очень быстро завершать историю античного мира и культура, история культуры античного мира. Но пока мы хотя бы полчасика об истории. Итак, завершили мы с вами на чем? Пелопоннесская война закончилась, гегемонию установила в Греции Спарта. Причем мы можем с полной уверенностью говорить, что Спарта в это время обладала гегемонией не только в Греции, но и на значительной части Средиземноморья. Пожалуй, в этот момент вот на территории нашего исторического реальности, да, я не беру Индию, Китай и так далее, существовало три мощных государственных центра. Одно из них — это Карфаген, но как раз вот на рубеже 5-4 веков до нашей эры он в очередной раз оказался в ситуации кризиса, да, поэтому мощь-то была потенциально неактуальна. Вторая — Персия, колосс на глиняных ногах, как выяснится спустя 70 лет, да. И, во-вторых, это Спарта. Ведь, обратите внимание, Спарта не только гегемонией на территории Балкан обладала, да, но и также на территории западного побережья Малой Азии, Кипр, ну, все места, где греки были расселены, Италия и Сицилия, те места, где были расселены греки. По сути, Спарта была не просто самым мощным греческим государством, но она определяла политику в значительной части Средиземноморья. У Спарты был даже флот, чего у Спарты, как мы знаем, в течение большей части ее истории не было и скоро уже опять не будет. Вот, поначалу спартанцы пытались организовать нечто вроде совместного общегреческого похода на восток, я вам об этом уже говорил, но, однако, гегемония эта спартанская оказалась все-таки не столь абсолютной. Более того, уже на рубеже 5-4 веков, через несколько лет после окончания Пелопоннесской войны, у Спарты начались трения с союзниками. Ну и самое главное, внутри самой Спарты начались разного рода проблемы. С чем они были связаны? Ну, в общем, связаны они были с двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство. В течение 5 века до нашей эры, а особенно в эпоху Пелопоннесской войны, происходит расслоение общества везде, по всей Греции. Вот такой исторический факт, который надо иметь в виду. Война способствует накоплению богатства. Ну, у победителей, само собой, разумеется, да? Ну и, во-вторых, у правителей победителей. Соответственно, среди спартанцев действительно происходит расслоение имущественное. Ну и мы знаем из истории 5 века, что часть спартанцев, которые оказались без движимого и недвижимого имущества, были вычеркнуты из списков ценцев. Они перестали быть полноправными спартанцами. То есть количество полноправных спартанцев катастрофически уменьшается. Я об этом уже вам в прошлый раз говорил и повторяю еще раз, катастрофически уменьшается. Это первый момент. Второй момент. Две партии, как помню, как всегда, были в Спарте. Одна — изоляционистов, выражаясь современным языком, да? А вторая партия, ну, то есть это та партия, которая традиционно господствовала в Спарте. Спарта сама по себе, Спарта за закрытыми границами, в Спарту нельзя привозить ни денег, ни богатства, да? Спартанские армии выходят за пределы Спарты лишь в крайнем случае. Но в эпоху Пелопоннесской войны они обошли все восточное Средиземноморье спартанские армии. Вот. Изоляционисты — это с одной стороны, а с другой стороны — те, которые хотели сделать Спарту таким же государством, как и другие государства. Ну и вот золото приходит в Спарту в этот момент. Появляются военачальники типа Лисандра, великого флотоводца и политического деятеля, которого не зря, видимо, подозревали в том, что он хочет стать главой Спарты. Не просто фактическим, но и настоящим подлинным главой Спарты. Вот, в общем, начинается какая-то межпартийная борьба в самой Спарте. В итоге, видимо, время было упущено. Про Афины я вам говорил, что там совершился обратный переворот. От 30 тиранов власть вернулась к демократии. Аргос всегда был сам по себе. Со Спартой всегда соперничал. Ну, иными словами, спартанцы, с одной стороны, и гегемоны, а с другой стороны, эта гегемония тоже, как выяснится, на глиняных ногах. Уже скоро. Буквально через 1-2 десятилетия. Вот. Но, тем не менее, главная проблема, которая была в Греции после тех самых греко-персидских войн, это была не попытки соорудить поход против персов в отмщение за их насилие над греками. Главная проблема была наемники. В время Пелопоннесской войны, скопилось огромное количество наемников, которых после окончания войны некуда было деть. Вот буквально в смысле слова. Скажите, откуда взялись наемники? Да подавляющее число из этих наемников были самими же греками. А не какими-нибудь фракийцами, иллирийцами, там, египтянами. Это были сами же греки. Кто шли в наемники? Кто шел в наемники? Люмпены. То есть те, кто не имел денег для существования. Да, это как бы наемная служба по контракту военная позволяла получить деньги немалые. Помимо того, что жалования наемникам платили, наемники еще и грабили побежденных, само собой, да? Торговали, приторговывали рабами. Как только военный лагерь в это время останавливается в каком-то месте, тут же рядом организуется торжище, на котором торгуют наворованными предметами, ну, награбленными, и рабами. К обоюдному удовольствию местных жителей и наемничьей армии. Вот. Соответственно, вот этот важный момент. В гражданском ополчении, то есть в армии, в городской, начинают служить все меньше и меньше самих граждан. А все по большей части начинают служить наемники. Ну, эту тему, по большому счету, сейчас я скажу, и сегодня 2-3 раза я явно к ней вернусь. Ведь о чем речь идет? Военное дело, помните, было ничем иным, как привилегией полноправного гражданина, гоплита. Когда-то аристократ воевал, да, потом гоплитское ополчение появилось, я вам об этом рассказывал. А теперь, собственно, военным делом народ не хочет заниматься. Зачем, если заплатили деньги в казну, а казна наняла наемничьи отряды и воюет вместо нас? Это означает, если так можно сказать, приватизацию общественной жизни. Приватизацию, ну не в смысле, что, как в России, помните, была приватизация в начале 90-х годов, да? А приватизация в смысле, что... Нет, грек остается общественным животным, политическим животным, это точно. Но уже в меньшей степени, чем раньше. Он в меньшей степени занимается, начинает общественными делами. Он больше начинает заниматься своими делами. Идет в книжные магазины, которые им тогда и появились, книжки покупает, читает. Я, собственно, об этом говоря, о культуре тоже два слова скажу. Предпочитает, чтобы какие-нибудь чиновники занимались вместо него делами общественными. Все реже ходит на народное собрание, ну, как в Афинах, да, которые были. То есть жизнь становится более приватной, частной. Да? Вот эта эпоха, когда начинается частная жизнь. И когда целый ряд общественных обязанностей перекладывается на другого. На чиновника, на демагога, да? На наемника. А когда такое происходит, вы это должны понимать, всегда находится человек, который с удовольствием порулит вместо всех. Ну вот в Греции так и произойдет. Придут Филипп и Александр Македонский, будут рулить за всю Грецию. Ну попытаются, по крайней мере, порулить за всю Грецию. Вот, ну так или иначе, наемничество, да? Наемничество связано также с увеличением богатств в руках государства, потому что наемник, конечно, стоил дорого. Итак, после Пелопоннесской войны оказалось без работы большое количество наемников. Вот 10 тысяч, на самом деле больше, чем 10 тысяч из них, участвовали в знаменитом, описанном Ксенофонтом, афинском походе на Вавилон, одного из претендентов на персидский престол. Аккурат через несколько лет после Пелопоннесской войны. Ну, про этот самый Анабасис, да, вы, наверное, слышали, я вам о нем рассказывал. Вернувшись в греческие пределы через побережье Черного моря, эти наемники оказались в Пропонтиде, и было непонятно, что с ними делать. Ну и вот в этот момент спартанцы решают таки организовать поход против Персии. 396 год до нашей эры Спарта в лице царя Агесила, одного из спартанских царей, помните, у них постоянно два было царя, начинает военные действия против персов, включив в свою армию вот эти 10 тысяч наемников. То есть, ну, вы понимаете, да, что спартанская армия также теряет свой характер классический. Это уже не ополчение граждан. Граждане там есть, но их не так много, как при Платеях или во время Пелопоннесской войны. Война ведется примерно в течение 4 лет. Агесилой полководец хороший, персов он бьет при встрече, но так настоящего похода вглубь Персии и не организует. По одной простой причине. У греков по-прежнему катастрофически нет конницы. А без конницы воевать на открытых просторах Ближнего Востока, да, на равнинах, невозможно. Вот, собственно, к 394-392 годах до нашей эры эта война сходит на нет по одной простой причине. Персы все-таки богатые, и персидские деньги начинают работать в самой Греции против спартанцев. Выясняется, что у Спарты, колосса под названием Спарта, глиняные ноги, что я вам уже говорил. Персы начинают антиспартанскую, на персидские деньги начинается антиспартанская война в Греции, которая известна как Коринфская война. Но в основном боевые действия вокруг Коринфа происходили. Но представьте, Коринф, классический союзник Спарты во все времена, здесь объединяется вместе с Афинами и начинает бороться против, Персии. Персы строят на персидские деньги греческий флот, отдают его в руки афинского флотоводца Канона, и тот при Книде в 392 году уничтожает флот спартанский. Лисандр к этому времени умер, главный флотоводец, адмирал, погиб, вернее, главный адмирал спартанский. При Книде одерживается победа, которая лишает морской гегемонии Спарту. Ну и по большому счету, вот эта вот эпоха 392-390 года до нашей эры, это время, когда Спарта потеряла свою гегемонию, ну, в политическом смысле. Военный авторитет ее еще высок, но всей Греции и Малой Азии она уже не владеет. И начинается эпоха войны всех против всех, которая будет длиться благополучно до знаменитого Коринфского конгресса 338 года, когда гегемоном Греции будет объявлен Филипп Македонский. Все особенности этой эпохи войны всех против всех я вам рассказывать не буду. Воевали много, с увлечением. Естественно, значительные части Греции были опустошены этими войнами, но я просто основные моменты этих войн все равно вам скажу. Первое важное. Афины восстанавливают свое морское могущество, которое имеет, конечно, не абсолютный характер, но тем не менее восстанавливается после 390 года до нашей эры Афинский морской союз. Вот карта как раз нужного нам периода здесь. Вот все те территории, которые обозначены красным цветом, да, это все те государства, которые входили в Афинский морской союз. Этот морской союз был совсем не таким жестким и таким тоталитарным, так, если так можно выразиться, как первый Афинский морской союз. Но, тем не менее, этот союз посуществовал, ну, вплоть до македонского завоевания подчинения Греции. Основная цель этих союзников была борьба против Спарты. Как только Спарта потеряла свою, и не только потеряет, не только политическую, но и военную гегемонию, в союзе начнется разброд и шатание. Даже в 50-х годах 4 века будет союзническая война внутри этого союза. Такого значения, как Великая Первая, да, Первый Афинский морской союз, Афинская Архе, да, Перикла, этот союз иметь не будет. Во-вторых, в конце 80-х, начале 70-х годов начинается возвышение Фивы. Тот самый город, который воевал вместе с персами против греков. Помните, да? Тот самый город, который после этого находился полностью под влиянием Спарты и Пелопоннесского союза. Тот самый город, который всегда был противником Афин, восстает против спартанцев. Во главе этого движения становятся два человека, чьи имена станут потом такими классическими знаменитыми именами и политиков, и полководцев. Пелопид и Эпаминонт. Может, кто-нибудь из вас помнит «Мертвые души»? Как там звали детей Манилова, да? Или кого? Фемистоклюс и Эпаминондус, по-моему. Вот тогда-то люди знали, кто это такие, а сейчас, наверное, не помнят. Значит, это два стратега, ну, то есть военачальника, да, командующих фиванской армией, которые, собственно, привели на очень короткое время Фивы к гегемонии во всей Греции. Что сделали Пелопид и Эпаминонт? Они совершили реформу военного дела. Надо начать, на самом деле, не с этого, честно говоря. Они совершили реформу государственного управления Фивами, да, которая была связана с реформой военного дела. Фивы стали, по сути, таким военно-демократическим государством. И вот в Фивах, в отличие от всех других государств, сражались, ядро армии составляли именно граждане Фив. Количество наемников фиванской армии только под конец их гегемонии начинает увеличиваться. Ну и, соответственно, государстве, то есть с точки зрения военного дела, в этот момент было проведено реформы следующие. Первое. Фиванцы сколотили вот этот знаменитый фиванский священный отряд. Еще воины-побратимы иногда называли их. Было 300 человек, командовал им сам Пелопид. Это были отборные воины, тяжеловооруженные гоплиты, которые, по большому счету, в двух сражениях, из них одно известно только, битва при Левкторах, и дали фивам военное преимущество над Спартой. Выстроился этот отряд из 300 человек не развернутым во фронт, а в качестве такого тарана, такой колонны. Этот массированный удар пробил армию, правый фланг спартанской армии при Левкторах в 371 году, и спартанцы потерпели катастрофическое просто военное поражение. Фиванцы начали ставить лучшие войска не на правом, а на левом фланге. Это была самая настоящая военная революция. Помните, я вам говорил, что ставили обычно они справа, да, лучшие войска всегда ставили справа, потому что правое плечо открыто, да, у крайнего ряда, у крайней шеренги солдат. Они стали ставить слева. Ну и когда спартанское правое крыло терпело поражение, спартанцы не знали, что делать. Вот все это сосредоточение на одном крыле ударных отрядов, а второе крыло обычно всего лишь изображало, что оно сейчас нападет на противника, а само не ввязывало в серьезный бой, иногда называют косым боевым порядком. Может, кто-то из вас, кто занимался немножко военной историей, слышали про этот косой боевой порядок, который потом Фридрих Великий, прусский король, будет использовать. Косой, значит, на одной стороне главная сила, они идут вперед, а второе крыло отстает назад. Но вот никаких таких косых боевых порядков фиванцев не было. Просто было два этих принципа. Ударный отряд и концентрация его на левом крыле. Вот. Далее. Фиванцы стали использовать такое вот экзотическое для современного человека экзотический военный отряд, как смешанный отряд конницы и пехоты. Конница, а конница все равно была стрелками, которая вступала в рукопашный бой лишь в исключительных моментах, да? Почему я вам объяснял, по элементарным причинам, трудно нанести удар размашистым мечом или копьем. Конницам добавлялись легковооруженные воины, так называемые быстроногие, гамиппы, которые могли вместе с конницей до 70 километров в день покрывать. Ну, а 70 километров для греческих расстояний — это два государства прошли, можно сказать, да? В течение одного перехода. А что они делали? Они, навьючивалось на спину лошади дротики, там, щиты, войлочный шлем этого самого гамиппа, а он бежал дальше сзади, держать за попону лошади. Или ехал просто сзади за всадником. Вот эти смешанные отряды гамиппов под конец фиванской гегемонии будут самым главным ударным их отрядом. Не 300 гоплитов, а именно вот эти смешанные отряды. То есть что делал легковооруженный? Они коннице придавали устойчивость. Конница теперь могла вести не только маневренный бой на поле боя, да? Закидывать стрелами, дротиками противника, отступать назад. Они могли лезть вперед, эти самые гамиппы резали сухожилия лошадей, конницы противников и так далее. То есть это оказался такой вполне боевой отряд, который просто-напросто перевернул ситуацию на поле боя. Ну и еще одна военная реформа связана не столько, конечно, с Эпаминондовым Пелопидом, а с историей Пелопоннесской войны. Пельтасты, помните, я вам говорил про пельтастов? Про легковооруженных воинов, имеющих большие, получивших большие щиты и копья, которые могли передвигаться куда быстрее гоплитов, но на поле боя могли вести бой в строе фаланги. Вот первым таким образом пельтастов стал использовать во время Коринфской войны афинский стратег Ификрат, причем пельтасты набирались исключительно из наемников. Вот. А потом Эпаминонт вовсю начал использовать этих самых пельтастов, и на какое-то время греки вообще после этих фиванских войн забудут про гоплитов тяжеловооруженных. Даже спартанцы будут снимать доспехи своих воинов тяжелые. Будут пытаться превращать их в такую легконогую пехоту, которая при случае может сражаться в качестве фаланги. Может быть, поэтому македоняне, у которых тяжеловооруженная фаланга останется, да, они и победят греков в эпоху завоевания Македонии и Греции. Вот все эти три составляющих, или четыре у нас даже с вами получилось, привели к тому, что фиванская армия оказалась самой сильной, Значит, 371 год, битва при Левтрах, вот это место на территории Беотии, области, в которой Фивы находились. Это время, когда Фивы стали военным гегемоном в Греции. Они установили гегемонию над Беотией, и большое количество городов Пелопоннеса перешли на сторону фиванцев. Афиняне почувствовали, что пахнет жареным, и сговорились со спартанцами. И после этого фиванцы воевали против союза между Спартой и Афинами. Но и при этом одерживали победу. Эпаминонт в 370 году едва не взял Спарту, а потом в 362 году едва опять не взял Спарту. Подходил со своей армией к самой Спарте. Ну а Спарту мы с вами помним, да? Она стенами окружена не была. Лишь героизм оставшихся женщин, детей, стариков, срочно этих самых мобилизованных элотов позволял остановить фиванцев. В 362 году до нашей эры произошло последнее большое сражение этого времени, этой эпохи, это битва при Мантинее. Ну вот к этому моменту, смотрите, желтым выделена территория, которой фактически владели Фивы. А вот это вот, это и Афины, соответственно, их противники. Видите, Мессения была освобождена уже к тому моменту от спартанцев. Битва при Мантинее, 362 год. Ну, сражение, в котором Эпаминонт одержал победу, но победа отказалась для Фив Пирровой. Потому что в этой битве в конце этой битвы погиб сам Эпаминонт. И после этого стало ясно, что фиванцы надорвались. Ну, они вели на два фронта войну. На юге со Спартой Афинами, на севере с фессалийскими тиранами. Пелопид к этому моменту уже погиб. Даже Фивы совершили, вот здесь нарисован поход, да, захватив проход в Боспор. Ну, понимаете, для чего это было нужно, чтобы контролировать хлебные потоки. Но после 1962 года произошел экономический коллапс Фив, и Фивы потеряли гегемонию. И война всех против всех сейчас больше усилилась. Не было гегемона в этот момент в Греции. Афины контролировали какие-то островные государства. Фивы контролировали в основном Беотию, активно вмешивались в фессалийские дела. В Пелопоннесе пошла борьба между Спартой, восстановленной Мессенией, Аргосом, аркадянами. Если перечислять все походы и сражения этого времени, то станет скучно. Пожалуй, только одну войну я выделю, потому что она является переходом к македонским войнам. Это так называемая священная война, происходившая как раз в 50-40-х годах 4 века до нашей эры. Вот здесь есть область Фокида, расположенная на побережье Коринфского залива, небольшая. Ну, фокидяне до сего момента были известны двумя только историческими фактами. Во-первых, 700 фокидян вместе с 300 спартанцами прикрывали при Фермопилах отступление всех остальных греков и погибли. Но повезло, как известно, спартанцам в истории, да? А про фокидян вспоминают лишь те, кто читал Геродот. Вот. И второй факт. На территории Фокиды, вернее, рядом с территорией Фокиды находилась территория Дельфийского святилища. Помните, я вам говорил, что Дельфийское святилище – это главная греческая святыня. Все греческие государства являлись охранителями, амфиктионами этого самого Дельфийского святилища. Ну вот, когда положение Фив начало рушиться, да, фокидяне попытались освободиться от их власти. Фиванцы, естественно, напали на фокидян. И при этом обвинили их в том, что те распахали какой-то священный участок, принадлежавший Дельфам. Имущественный вред был Дельфам нанесен, святотатство. Ну, по идее, после этого должна была начаться священная война. Фиванцы объявили, что надо начинать священную войну против фокидян. К ним присоединилось несколько небольших государств в Пелопоннесе и в Средней Греции. А фокидян поддержала Спарта, которая теперь будет всегда против всех. То есть всегда, вернее, против всех тех, кто главный. Вот позиция Спарты будет таковая. Мы всегда сами по себе. Фокидяне, святотатцы, ну и ладно. Зато против ненавистных Фив воюют. Фокидяне же, не будь дураками, разграбили Дельфийское святилище. Золота, серебра там было очень много. Ну просто очень много. И наняли 10-тысячную армию наемников. И стали бить всех подряд. Доставалось фиванцам. Ну, все обычно вторгались в Фессалию, потому что богатая область, раздробленная между отдельными городами и государствами. Часть из которых плавят тираны, в части олигархи. Вторгались они в Фессалию, пытались подставить под свой контроль. И даже к священной войне были вынуждены греки привлечь Филиппа Македонского, который был царем с 355 года до нашей эры. При этом фагидяне два раза намылили шею и Филиппу Македонскому. Причем очень хорошо он, сам Филипп Македонский считал, что фагидяне стали главными его военными учителями, наемная армия этих фагидян. Ну, наконец, на Крокусовых полях армия фагидян будет разбита Филиппом Македонским, но благодаря этой войне он окажется, залезет с ногами со всеми своими, да, в Грецию и начнет участвовать, собственно, в греческих делах. Но это будет уже следующий этап истории, история македонской гегемонии, о которой мы с вами будем говорить после сессии и каникул. Из политических идей, которые будоражили греков в это время, вот в эту эпоху, да, когда то Спарта взлетает, то Афины опять на короткое время, то Фивы, то Фокида, да, из политических идей этой эпохи надо отметить одну центральную, просто-таки ставшую таким вот идеей фикс для, ну, не для всех, конечно, греков, но для очень многих греков. Необходимо объединить Грецию. Но объединить не в смысле, что создать одно государство, а объединить союз против внешнего врага. Кто этот внешний враг? Конечно, Персия. Все, что нужно, это настоящий вождь. Ну, особенно любили риторы афинские создавать такие политические программы в речах своих, посвященные греческому объединению ради войны, ну, уже и освободительной, почему я вам скажу потом, а также войны священной, войны мести против Персии. Кому предлагалось дать в руки звание, кого предлагалось наречь званием гегемона, вождя во время этого похода? Ну, по крайней мере, двум человекам предлагалось это точно. Это тирану города Саламин на Кипре, Эвагору, который в начале IV века до нашей эры освободил Кипр от персов и проводил активную самостоятельную политику. Во-вторых, тирану города Феры, вот Фера в Фессалии, Ясон, которого звали. В какой-то момент его считали самым могущественным и замечательным полководцем греческим. Но интересно, что ни Эпаминонду, ни Пелопиду, ни кому-то еще другому подобная роль не предлагалась. Ну, соответственно, македоняне, придя в Грецию и став гегемонами в Греции, воспользуются этой политической программой. Ведь Филипп Македонский объявит себя именно гегемоном греков, не царем, да, а именно гегемоном греков, вождем греков. То есть постарается заставить греков объединиться, по крайней мере, дружить против персов. Да? Если уж дружить друг с другом просто так и не могут, то дружить против кого-то они в конечном итоге Филиппом Македонским были научены. Ну и еще один печальное для Греции обстоятельство всех вот этих вот перетурбаций, связанной с взаимными войнами. Греки потеряли контроль над Малой Азией. Малая Азия, большая ее часть, по крайней мере, малоазийских греческих городов, по так называемому царскому миру, 387, дай бог памяти, год до нашей эры, вернулась под контроль непосредственно персидских сатрапов. Ну, кроме нескольких пунктов, видите, здесь обозначенных, все остальное стало подвластно опять Персии. И у греков опять возникает идея реванша, освободительной войны. Но сами греки не смогли все это дело провернуть. Да? И лишь когда появился большой и сильный северный сосед с дубинкой в руке в виде конницы македонской и фаланги македонской, я имею в виду Филиппа, его сын Александр, лишь тогда греки пошли вслед за ним против Персии. Вот, ну, историю западных греков сейчас мы затрагивать не будем, коснемся ее в связи с историей Рима, когда будем о Риме говорить. Там тоже весьма небезынтересные события происходили, там на какое-то время возникло обширное царство с центром в Сиракузах во главе с Дионисием Старшим. Но это уже история все-таки западной части Средиземноморья, повторяю, связанная с историей Рима. А мы с вами давайте поговорим хотя бы вкратце в оставшееся время на этом часу о культуре Древней Греции. Начнем со словесности, ну а точнее с поэзии. Все-таки поэзия, мы с вами помним, является первой, самой древней и священной частью словесности. Пожалуй, если говорить о поэзии, можно говорить об одном большом явлении, возникшем в конце VI века до нашей эры и первую половину V века до нашей эры охватившее. Большое новое явление поэзии, если мы говорим. В это время приобретают такую литературную форму, то есть литературное признание, да, приобретают две формы. Это дифирамб и ода. Ну, дифирамбы пели во славу и в память о ком-то. Ода – песня, которая пелась во славу кого-то. Вот эти две поэтические формы начинают использоваться поэтами, так сказать, нового поколения, лирическими поэтами нового поколения, новый – это вариант лирики. Я имею в виду Симонида, Бакхилида и Пиндера, которые жили как раз на рубеже 6-5 веков до нашей эры. В сущности, все эти тексты имеют один характер – восхваления. Ну, надгробной песни, надгробного восхваления, эпитафии, да? Но это восхваление. Кого восхваляли греки? Героев, тех, кто побеждал на Западе карфагенян, на Востоке персов. И в огромном количестве до нас дошли песни, восхваляющие победителей на Олимпийских играх. На Олимпийских играх, вот на Олимпе, на Нисейских играх, на Делийских играх, но в основном на Олимпийских играх. По большому счету для греков вот в этот период греко-персидских войн, да, Олимпийские игры начинают обладать таким же значением, каким Олимпийские игры обладали для российского самосознания, для советского самосознания 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века. Олимпионик – это бог. Вот если кто-нибудь из вас почитает описание Эллады Павсания, тот увидит, что неоднократно указываются места. А вот здесь был поставлен храм на месте смерти Олимпионика. Ну, какого-нибудь бегуна, например, который, возвращаясь домой из Олимпии, умер, потому что он свое предназначение совершил. И он был героизирован, ему был установлен здесь храм самый настоящий. Устроен храм и культ его. Олимпионик – это бог. Причем не только непосредственный победитель, но и тот, кто этого олимпионика вырастил. Ну, в частности, сильные мира сего, тираны, да, могли воспитывать при себе целые конюшни бегунов, ну и лошадей тоже. Ну и когда одерживал победу упряжка, поставленная из Сиракуз, а лошади беговые стоили дорого, и возница стоили дорого, нанять возницу стоило дорого, то, естественно, воспевал Симонид или Пиндер, никого иного, как сиракузского тирана. Потому что это он победил, да, это его слава была привезена в этой колеснице. Вот, взлет был очень ярким, вот этой поэзии дифирамбическим, но очень коротким. Потому как, ну, по крайней мере, с середины V века до нашей эры всей Греции охватывает другая страсть, имеющая прямое отношение к поэзии, но не являющаяся, собственно, лирическим или элегическим каким-то творчеством, да, или эпическим творчеством. Вся Греция увлекается театром. Началось, как всегда, все в Афинах, но это увлечение начинает распространяться по всю Грецию. То есть, ну, сформулируем по-другому. С середины V века до нашей эры основной интерес начинает греческий к драматическим произведениям. Вначале это театральная драматургия, да? А потом, после походов Александра Македонского, начинают возникать первые романы. Да? Драматургия уже в таком жанре повествования. Об этом мы с вами позже будем говорить о романах. Пока о театре. Что такое театр? Что из себя представлял греческий театр, представляете? Ну, в двух словах напомню, да, это все. Во-первых, когда он возник? Возник он не раньше середины VI века до нашей эры. Скорее всего, ну и обычно говорят о том, что первое место, где по-настоящему театр возник, это были Афины. При тиране Пизистрате, при котором много что в Афинах произошло, как вы понимаете, в том числе и возникло нечто напоминающее театральное представление. Но я сразу скажу, что было, по крайней мере, еще два центра, где возникал театр, вероятно, независимо от Афин. Один — это Пелопоннес, а точнее Арголида, и вот здесь вот не обозначен город Эпидавр, где потом будет построен самый большой греческий театр, вмещавший 18 тысяч человек. Ну, до эллинистической эпохи это был самый большой греческий театр. И второе место — это Сицилия. где развивались свои виды театрального творчества, комедии, мимы. Сицилийская комедия — это вообще особая вещь, но два слова о ней сегодня скажу вам. Вот откуда возник театр? Возник театр явно из, ну, на 99% может быть уверенным, что театр возник из религиозных обрядов. Из обрядов почитания бога Диониса. Ну, по большому счету, было четыре формы театральных представлений, ну, по-разному распространенные в разных Греции местностях. Это трагедия, комедия, сатира и мимы. Вот мы с вами возьмем два самых главных — трагедию и комедию. Да? Трагедия и комедия. Вот трагедия, что такое? Как это слово перевести на русский? Козлиная песнь, да? Идут козлы и поют. То есть ряженые идут, ряженые под спутников Диониса, под сатиров. И распевают песни, посвященные Дионису. Вы скажете, ну ряженые, это вроде что-нибудь вроде колядок, да, должно быть? Что-то веселое. А вот ничего подобного. Дионис — это, помимо всех своих смыслов, да, религиозных и прочих, это также и бог земледельческий. А это означает, что это бог страстотерпец. Что такое боги страстотерпцы? В двух словах мы вот после перерыва с вами поговорим, когда о религии греческой говорить будем. Но этот бог, который, ну даже по классической мифологии, о нем терпел страсти, преследуемой Герой. А потом по орфической мифологии, тоже два слова об этом скажем, вообще был убит титанами. Ни за что, ни просто. Бог страстотерпец. То есть бог, который претерпел какие-то страсти. О страстях его и пели вот эти самые ряженые, да? К этому надо добавить, что не только культ Диониса оказал влияние на возникновение театра. Ну, обратите внимание, даже вот поверхностно зная древнегреческую драматургию, я имею в виду трагедии, да, древнегреческие трагедии, ведь значительное количество сюжетов для этих трагедий поставлено греческими мифами о героях. А кто такой герой? Это не просто легендарный персонаж вроде Ильи Муромца, Добрыни Никитича, да, как у нас с вами. Это еще и полубог, которому также поклонялись и которому... ну, в центре поклонения которому совершались религиозные обряды, которые были связаны с жизнью этого героя. И вот эти самые ряженые могли исполнять, если угодно, сценки из жизни героя. Ну, пропевать, да, вот историю этого героя. В любом случае, в культе героев также есть элемент культа страстотерпца. Но об этом также мы после с вами поговорим коротко. Вот, соответственно, в середине VI века... до нашей эры все это превращается из просто деревенского такого религиозного праздника, становится общеафинским делом, в Афинах, по крайней мере. Отныне государство спонсирует создание хора. И хор этот не просто бродит по городу или в каком-то у места там, почитания Диониса пропевает свои песни, а в одном конкретном месте, у подножия Акрополя, Афинского, там, где будет создан театр Диониса. Первый театр был деревянный в Афинах, потом его перестроят, сделают каменным. Ну вот, уже, собственно, здесь, в середине VI века, появляется некая специфическая черта театра. Да? Помимо хора появляется первый актер, который что-то рассказывает и комментирует песни хора. Потом появляется второй актер в начале V века до нашей эры. Потом появляется третий. Но больше трех актеров в греческом театре было очень редко. Практически не было. Считалось, что трех актеров достаточно. Но если вы будете читать эти самые сохранившиеся трагедии или смотреть постановки их, да, то вы должны обратить внимание, что большая часть действий происходит за кадрами. Вбегает один из актеров и рассказывает. Скороговоркой, но долго, о том, что произошло, чтобы было понятно, что произойдет теперь. Или хор начинает петь и сообщает о тех действиях, кто же называет. Вот, комедия, нет, извините, давайте про трагедию договорим, ладно, тогда уж, а потом про комедию, трагедию договорим. В чем суть, собственно, трагического представления? Про религиозные корни его мы поговорили, про определенную такую принципиальную лаконичность, я бы так сказал, аскетичность форм выражения, да, мы с вами поговорили. Собственно, участниками являются актеры, максимум три, хор, но иногда хорек выступает, предводитель хора, это особая фигура, о ней два слова потом скажу, он выступает в качестве человека, который отдельный какой-то текст говорит персонажа. По большому счету хор и актеры. Что, в общем, разыгрывалось во время трагедии? Ради чего трагедия ставилась? Ну, ради катарсиса. Очищение, да? Знаете слово катарсис, очищение. Ради того же самого, ради чего проводились религиозные церемонии. Религиозные церемонии — это не просто нечто, на куда человек приходит ради того, чтобы поставить галочку. Он сопереживает происходящему. Если нет сопереживания, нет религиозного чувства. И в трагедиях точно такое же очищение. Что такое трагическое? Трагическое для древнего грека — это то, что сочетает в себе некую апорию, то есть неразрешимую ситуацию. Откуда трагическое возникает? Из неразрешимости ситуации. Только боги могут изменить ситуацию. Ну, пример классической неразрешимой ситуации — Эдип, да? Ведь он же один из самых мудрых персонажей трагедий. Про Эдипа всегда говорят, что он и как царем был мудрым царем, да, над Фивами, когда он стал царем. И он же этой самой сфинксы загадку отгадал, помните? Он мудр и проницателен, Эдип. Его проницательность почти божественна, но тем не менее на нем висят давние родовые грехи, в которых он не повинен, но его предки были повинны. Поэтому он не узнает собственного отца, убивает, не узнает собственную мать, женится на ней, да? То есть как бы совершает еще большее святотатство. Расплачиваясь не за свои грехи, а за нечто прошлое. Вот трагедия, вот оно, не апория, затруднительная ситуация, то, что будет называться. Это слово и в философии будет использоваться греками, апория, точно так же. Вот затруднительная ситуация. Она либо неразрешима и заканчивается трагедией, ну то есть заканчивается плохо все, да? Как в известном фильме сказано, словом все умерли, да? Вот. Либо же она приводит к вмешательству богов, которые как-то наводят порядок, но все равно кто-нибудь помирает. Причем греческие трагики будут ведь использовать этот принцип не только по отношению к мифологическим персонажам, но и как бы к реальным историческим событиям. Взятие Милета, помните, трагедию Перса и так далее, классические трагедии, если вспомнить, греческие 5 века до нашей эры. Но тем не менее человек испытывает катарсис, сопереживая происходящему, так, как будто бы это случилось с ним, как будет Аристотель говорить в своей поэтике. Вот именно в этом привлекательность трагедии. Именно ради этого ставились трагедии, да? Ради этого ставились трагедии. Ну и греки, конечно, были от них без ума. Трагедии ставились обычно, когда происходили вообще вот показ всех этих драматических произведений, во время того, что сейчас бы назвали театральными фестивалями. В марте и в январе. В марте на Дионисиях, а в январе, ну, на линиях, так называемых, празднествах в Афинах ставились драматические произведения. При этом эти театральные фестивали представляли из себя не что иное, как конкурсы. Платона будете читать, диалог «Пир». На этом этот диалог происходит после одного из таких фестивалей, когда знатный трагик Агафон одержал на нем победу, и по этому поводу собрались на симпосий попить, погулять, да, его друзья. И вот диалог-пир происходит. Обычно от 5 до 7 участников представляли свои трагедии. Каждый отдельный день мог представлять трагедии только один участник. Обычно он представлял 3 трагедии. Трилогиями, да, они шли. Ну и день завершался обычно сатировой драмой, так, для снятия напряжения. Вот. Соответственно, комедиограф должен был представить 5 комедий. Вот. Ну, наиболее известные трагики — те, которые одерживали победы в этих, на этих соревнованиях. По крайней мере, 3 из них мы с вами должны знать хотя бы по памяти, да? На память. Это Эсхил, Софокл и Еврипид. Эсхил, Софокл и Еврипид. Если у Эсхила и Софокла масса пафосного, и часто они срываются на такое вот восхваление афинских полисных идей, я бы так сказал, то Еврипид, который творил в эпоху Пелопоннесской войны и после нее, он в основном ставит такие нравственно-психологические проблемы. Он более близок как бы к нашим вопросам, товарищ. Пафоса у него значительно меньше. Зато куда больше недоумения перед воздействием на человека божественной сферы. Вот. Комедия. Да? Комедия. Ну, я вам про одеяние, про катурны и прочие вещи рассказывать не буду, артистов, участвующих, с вашего позволения, в трагедиях. Комедия. Комедия от комоса, слово происходит, комос. А комос — это шествие, которое устраивали греки после симпосиона, то есть пира. Ну, а симпосион, пир, был также делом обрядовым, божественным, на котором люди потребляли мясо, принесенного в жертву, то есть освященного животного. И после этого с шутками-прибаутками, с частушками и топотухой, а также, также наряженные, они выходили погулять. Вот. Иногда, как в случае с Алкивиадом, помните, я вам рассказывал про Алкивиада, да? Это заканчивалось печально для священных изображений. Вот. Но по большей части это также воспринималось как некое священное действие. При этом песни и шутки имели часто такой сальный характер, соленый. Вот, судя по всему, из этих шествий и выросла древнегреческая комедия. Если поначалу и трагедии, и комедии ставились за счет автора, который одновременно был постановщиком, то с начала V века до н.э. в трагедии вкладывает деньги уже государство, которое само отбирает трагиков, да, для представления на фестивалях. А с середины V века до н.э. комедиографы уже получают деньги от государства. Вернее, там было на самом деле все хитрее. Не столько государство деньги вкладывало, сколько государство обращалось к какому-нибудь богатому человеку, спонсору, как сейчас бы сказали, да, и сказало: так вот, проспонсируй постановку этой комедии. Или вот, ну, этого комедиографа, или этого трагика. И эту литургию, это называлась такая общественная обязанность, общественная работа литургии у древних афинян, был вынужден этот богатый человек исполнять. Часто он выступал сам в качестве хорега, предводителя хора в этом случае. Ну, итак, комедия. Ну, как институциализируется, на самом деле, только с середины V века до нашей эры. Ну и по большому счету комедиографов, по крайней мере, вот этих классических, вы должны запомнить двух. Более ранний сицилийский комедиограф Эпихарм. От него, правда, дошли до нас только фрагменты. Ну и знаменитый афинский комедиограф Аристофан. В чем принципиальное отличие сицилийской комедии от афинской комедии? Сицилийская комедия — это либо мимы, то есть, ну, вот, мимическое представление, где люди с накладными животами, но без масок, в отличие от комедии афинской, с горбами накладными, с кожаными фаллосами накладными висящими, изображали всякого разного рода непотребные сценки. Или же, с другой стороны, это комедии, вот как в случае комедии Эпихарма, да, в которой ставились часто теоретические вопросы. Диоген Лаэртский рассказывает, что Платон кучу своих идей украл у Эпихарма. Начиная с организации текста в виде диалога, да, философского текста, заканчивая до кучи завершая кучей философских идей. То есть, как бы две крайности, да, либо вот площадное развлекалово, да, либо же нечто такое, что заставляло бы вроде, ну, высказывать, не заставляет задумываться, но, по крайней мере, высказывает какие-то идеи, как Эпихарм. Афинская комедия имела иной характер. В ней, конечно, была масса площадного юмора, но главное, это была политизированная комедия. Афинские комедии, комедии Аристофана — это политические памфлеты всегда. Не теоретические идеи, а политические идеи. Про кого была комедия? Да про всех тех, которые сидят вот здесь вот, в театре. Вот в некоторых текстов Аристофана прямо обращаются к людям и высмеиваются конкретные люди, сидящие прямо здесь в театре. Поскольку зрителями были люди не отстраненные, а сограждане того же Аристофана, иногда им попадало очень немало. Ну вот, божественный человек Сократ, не правда ли? А как ему от Аристофана попало? «Облака» читали? Ну, я не могу не сказать. Один пример, более грубых не буду приводить. Не грубый пример юмора. Вот сейчас будет не грубый пример юмора Аристофана. Как известно, Сократ был нрава-то, в общем, странного достаточно. Иногда он мог идти, остановиться, смотреть на небо, замереть и часами стоять так. Современные некоторые медики говорят, что у него было какое-то заболевание, но для его учеников и друзей это был признак того, что он остановился и созерцает истину. Он рассуждает сам с собой или с богами, говорит, с демоном своим, да, спутником разговаривает. Как у Аристофана все это высмеяно? Идет Сократ, останавливает, смотрит на небо, открывший рот, а по небу пролетает птичка. И понятно, что делает на Сократа. Ну, поперхнулся, но вот, говорит, птичка мысль прогнала. Вот. Вот в таком духе, вот вам знаменитый Аристофанов юмор. Кстати, Аристофан, как известно, завершает эту комедию «Облака» чем? Тем, что Сократ со всей его мыслильней сожжен. Вот. Комедия была поставлена за 25 лет до казни Сократа. Пускай гениально предугадано отношение обывателей к Сократу в этой комедии. Ну, политические программы Аристофан творил во время Пелопоннесской войны, да, ну и после нее, но и во время Пелопоннесской войны. Поэтому у него есть целый ряд комедий, которые понятно, смысл даже по названию понятно. «Мир», да, вот известная комедия, когда проповедуется мир, а не война. Комедия «Лисистрате», наверное, ну, «Лисистрата» называется. Может быть, видели фильм, который такой белорусский режиссер Рубинчик, если не ошибаюсь, его фамилия такая, поставил. Не видели? С Константином Райкин главной роли. Ну, история о том, как мужчины все воевали, женщинам это надоело. И они как-то, когда мужчины возвращались с похода, закрыли ворота города и к тому же отказались исполнять супружеские обязанности. Все. Ну, мужчины пострадали, было вынуждено заключить мир. Да? То есть вот явно такой совершенно очевидные политические программы присутствуют в этих комедиях у Аристофана. Вот, комедии, повторяю, они свое происхождение от крестьянского юмора ведут, поэтому, когда вы их будете читать, надеюсь, читать будете, не ожидайте каких-то возвышенных тем или иронии в духе Лопе де Вега, вот «Собаки на сене» или чего-то там еще. Перед нами вот такое вот то, что сейчас в некоторых развлекательных программах показывают, но только на политические темы. Вот, ну, театр. Вот сам по себе театр, его феномен для грека очень важен для понимания греческого духа. Ну, даже возьмем само слово «театр». Можно я договорю, да, про театр и перерыв после этого устроим, ладно? Само слово «театр», «зрелище», да, с этим однокоренное слово «теория», «созерцание». «Созерцание», то есть слово, которое будет одним из важнейших слов греческой философии. Речь идет о созерцательности грека, но не в том смысле, как мы привыкли понимать это слово. Да? Созерцательность как непрактическая жизнь, непрагматическая жизнь. Созерцательность здесь в ином смысле слова. Вот грек видит мир, да? Вот он зрением своим схватывает это мироздание. Вот гомеровская Илиада, помните мир Илиада, о котором я говорил, говоря о ее театральности? Да? Вот это и есть представление грека о мире. Где все связано с местом, временем, действием, некоторое единое целое. Вот театр — это некого рода образ представления грека о мире. Ну, сам по себе театр, это действительно гениально заметил Фридрих Ницше, напоминает греческую долину по своей структуре, внутри которой, то есть на склонах которой сидят греки, зрители, а внизу этой долины происходят события. Селены гоняются за нимфами, да, или там герои сражаются друг с другом или выясняют отношения. И очень часто в таких местах греки строили свои театры. На склоне гор, где образовалась полукруглая некого рода такой вот склон, да, вот там, собственно, этот театр ставился. Обычно греческий театр обладает удивительной акустикой, ведь никаких микрофонов не было. Но вот в сохранившихся развалинах театра в Эпидавре, вот этот самый большой греческий театр, который помещал 18 тысяч человек, до сих пор, вот если на оркестре, ну, оркестр — это круглая площадка в центре театра, на которой находился хор. Если на оркестре уронить монетку, то слышно на самых верхних рядах. То есть акустика при всей, казалось бы, примитивности, да, греческой механики была просто-напросто удивительная. Вот. Итак, хор находился на оркестре. Сзади, заднюю часть как бы закрывала скена, ну, сцена, да, как называют. Собственно, по большому счету, это не стенка, а здание, в котором хранились всевозможные бутафорские приспособления, потому что греки, например, использовали, например, боги у них могли являться с небес прямо на колесницах с громовыми молниями, то есть чего они только не делали там, наряды актеров. Сами актеры же на проскении выступали на возвышении перед скеной, ну, сценой. Вот. А еще ближе к зрителям стоял этот самый хор, который был посредником и комментировал то, что происходило на сцене для зрителей. Вот. На примере Афин видно, что греки не просто любили театр, но и зарабатывали на этом деньги. Помните, были театральные выплаты для греков, на которые достаточно долго можно было прожить, а не просто купить билет, что называется, на театр. Ну и существует целый ряд анекдотов, греческое отношение к театру характеризующих. Ну вот известный анекдот о том, что однажды Херсонес был взят скифами, потому что все 3000 херсонеситов находились в театре, и ни одного человека не было на стенах. Вот такого рода истории рассказывают про достаточно многие греческие города. То есть вот эта страсть зрелища, которым болели все греки. Такой же страстью у римлян будут бега колесниц в цирке происходящие. Даже в большей степени, чем гладиаторские бои, у римлян бега колесниц. А вот у греков был театр. Правда, можно сказать, что после Пелопоннесской войны, вот в IV веке, театр греческий оказывается в некоторого рода кризисе. Конечно, театры строятся везде. Везде появляются драматурги, трагики и комедиографы. Но, тем не менее, ну, по большому счету, ни одного целостного произведения до нас не дошло. Возрождение комедии будет происходить в Афинах только после походов Александра Македонского, Менандр и новая комедия, так называемая. Ну, а по большому счету, драматургия в целом будет происходить в Риме. В III, II, I веках до нашей эры. Правда, римляне так к театру, в конце концов, и не привыкнут. И в конечном итоге театр для них будет греческой забавой, но в III, II, I веках до нашей эры римляне создадут целый ряд произведений, которые, ну, можно будет как-то соотнести вот с этой знаменитой театральной греческой классикой.